говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Украина на пороге формирования новой власти. Вчера Верховная Рада этой страны приняла решение о том, что будут изменены нормы регламента, и теперь к коалиции, которая формируется депутатскими фракциями, могут присоединяться и отдельные депутаты, покинувшие ряды собственных депутатских объединений. Действительно ли возникнет таким образом новое украинское правительство, в легитимности которого выражают сомнения многие ведущие оппозиционные политики страны? Как будет развиваться политическая ситуация дальше? Насколько она будет зависеть от того тяжелейшего экономического кризиса, в котором находится Украина? Об этом мы поговорим с нашими гостями здесь, в киевской студии Радио Свобода, главный редактор телевизионного канала СТБ Алексей Мустафин. Добрый день.
Добрый день.
И главный редактор газеты «Известия» в Украине Янина Соколовская. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну и вот первый вопрос, он просто такой очевидный, да? Возникнет такая вот коалиция, которую оппозиционные политики на Украине называют коалицией тушками, имея в виду сказать, что это не целый, так сказать, гриль ставится в духовку, а отдельные тушки депутатов используются для формирования власти.
Ну, знаете, до последнего момента я надеялся, что это только игра, направлено на то, чтобы все-таки создать коалицию достаточно легитимную с нашей Украиной народной самообороной. Но, судя по последним заявлениям, действительно взят курс на создание такой тушеной коалиции. Вот. Но с моей точки зрения, это, конечно, симптом неважный для этой власти и для страны в целом. Потому что начинать каденцию с спорного решения очень сложно. Тем более, что скажем так, в ближайшее время спокойной жизни у этой власти не будет, а давать лишние аргументы в руки своих оппонентов, мне кажется, было, ну, рискованно. Конечно, есть какой-то минимум надежды или там подозрений, что, например, можно не подписать Януковича этот закон, но мне кажется, что, ну, как бы настроение такое, что хоть тушками, хоть чучелом, но коалиция будет создаваться и правительство будет создаваться.
Коалиция тушками – это эконом-вариант того проекта, который был придуман сразу после первого тура выборов в партии регионов. Он заключался в том, чтобы внефракционных депутатов каким-то образом признать фракцией. Это было, как сами выражались регионалы, гораздо дешевле, чем покупать людей целыми фракциями.
Или по отдельности.
Уже даже существующими,
да.
И тем более по отдельности, потому что по отдельности каждый голос уже имеет размер и значение. Но в связи с тем, что одними внефракционными, как теперь видно, видно, не обойдешься, мы перешли к делу, к тушкам. Я думаю, что эта коалиция будет создана. Владимир Литвин в интервью «Известиям» сегодня рассказывал о том, что она будет создана даже непосредственно завтра. Правительство тоже, скорее всего, сформирует, но вопрос в том, как начинать Януковичу власть с того, что является неконституционным. Конституционный суд, как выражается, с самой партией регионов, вряд ли поддержит их это намерение, поэтому ждать его решения нет смысла.
Ну, проблема на самом деле с Конституционным судом, потому что у нас он принимает решения, которые не в первый раз принимает решения, которые могут вызвать сомнения. Мне кажется, что Конституционный суд может интерпретировать, толковать Конституцию, но в решении, которое касается коалиции, он буквальным образом изменил Конституцию. То есть он заменил слово «в який» на слово «в яких», если, ну, следовать буквально решению Конституционного суда. Но, тем не менее, это решение Конституционного суда, и если мы будем подвергать сомнению того, что оно легитимно, в таком случае мы вообще получаем, ну, разрыв легитимности в рамках страны. В конце концов, было решение по поводу второго срока Кучмы, если вы помните, тоже достаточно спорное Конституционного суда.
Когда, но его второй срок был,
да,
первым.
Да. То есть 1+1 оказалось 1 в интерпретации Конституционного суда. Но, тем не менее, это было решение Конституционного суда, и слава богу, что у Кучмы хватило ума и мудрости не воспользоваться таким подарком. Особняя сомнение, что Януковичу хватит мудрости не подписать этот регламент.
Но ему не мудрости не хватило, это просто недоведенная до конца игра на тему Ющенко еще не президент, Янукович совсем не президент, а я спаситель нации.
Тем не менее,
этого не произошло. Но пока что депутаты делают то, что подвластны им, действуют малой кровью, приняли во втором чтении закон об изменении регламента и будут работать на основании его. В связи с тем, что начиная с 2004 года всю нашу власть можно считать нелегитимной, но это еще один нелегитимный прецедент.
Ну, в таком случае возникает вопрос, как вообще выйти на путь легитимности, потому что очевидно, что ведь оппозиция сейчас будет именно говорить о...
Ну, правда, вопрос, какая оппозиция? У нас сейчас оппозиции много. Вчера, после встречи благословил буквально одного оппозиционера на оппозицию.
Да.
Я думаю, что Тегибко будет большим оппозиционером. Ющенко у нас тоже вчера вышел из спячки. То есть оппозиционеров будет много, и поэтому тут проблема не только в оппозиционерах, которые будут, сколько в неустойчивости позиции самой этой власти.
Насколько я знаю, вчера Тегибко и Яценюк были на переговорах у Януковича, хотя ранее было доведено до сведения партийцев, что Тегибко уже не будет претендовать на премьера.
Я не думаю, что они претендовали. Это, скажем так, ритуал был.
Неудобно не пойти к президенту.
Нет, с одной стороны, может, неудобно, с другой стороны, Тимошенко объявили на площади. А где Яценюку объявлять себя оппозиционером? Ну, хотя бы после того, как он сделал какой-то там жест по отношению к Януковичу.
Хотя открытое письмо Яценюка очень напоминает шантаж на тему, или вы станете премьером, или у вас не будет оппозиции, или оппозиция будет очень коалиция, или коалиция будет очень кратковременно.
Ну, только что мы получили сообщение, ему 20 минут, оно распространено пресс-службой президента Украины, перед тем, как сообщить о нем. Напомню, что сегодня гости нашей программы – это главный редактор телеканала СТБ Алексей Мустафин и главный редактор газеты «Известия в Украине» Янина Соколовская. Это программа «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. А сообщение такое, что пресс-служба президента сообщила, что на встрече с Сергеем Тегибко Виктор Янукович предложил ему должность вице-премьера в новом правительстве. И в сообщении этом сказано, что Сергей Тегибко согласился в этом правительстве работать. Сергей Тегибко хорошая кандидатура для того, чтобы руководить экономическим блоком, сказал Виктор Янукович.
Это уже было у Тегибко.
После встречи с Виктором. Понимаете, вот надо это как-то. Вы этого не знали еще?
Нет,
и вы нет.
Я
был в дороге. Да, то есть это произойдет. То есть тут высокая проблема этой страны заключается в том, что тут даже в дороге нельзя находиться. Понимаете, все меняется.
Да, без интернета в дорогу никак
нельзя. Со скоростью 20.
И вот просто хотелось думать о отечественных политиках лучше, видимо.
Да, но они оказались очень быстрыми.
А может быть, дело в том, что наоборот, может быть, Сергей Тегибко считает необходимым. Понимаете, да? Провести реформы экономические, так сказать, стать таким экономическим камикадзе, и Виктор Янукович согласился с его условиями проведения реформ. То есть я просто пытаюсь тут фантазировать.
Идея ваша прекрасная, светлая, фантазия бурная, ничего не скажешь. Но вопрос в том, кого Тегибко называл уже в своей команде этих младореформаторов. То есть среди них главный это Игорь Митюков. Игорь Митюков младореформатор, которому хорошо за 50. И все они такие же. То есть новые лица не появляются. Да. Новые лица не найдены. Соответственно, что? Надежда на самого Тегибко.
Я, во-первых, хотел бы обратить внимание, что это сообщение пресс-службы все-таки президента. И в принципе, привлечение Тегибко в том или ином качестве состав новой власти, в принципе, в этом Янукович заинтересован, мне кажется.
Ну, я прошу прощения, после встречи с Яценюком было сообщение о том, что Яценюк переходит в оппозицию, а не о том, что он принимает предложение.
Видимо, распределены роли таким образом. Это с одной стороны. С другой стороны, я не сомневаюсь, что скажем так, пресс-служба президента выдает желаемое за действительное.
Да?
Нет, в смысле, я сомневаюсь.
Да, в том-то и дело.
мне кажется, что это было бы уж слишком, но все-таки...
Ты знаешь, что будет, если Гибко через час скажет, что никуда идти не собирается?
Ну, да. Кстати говоря, тоже...
И со словами «я устал».
Да, 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 я устал, я ухожу. Мне просто удивительно, что Гибко согласился на должность вице-премьера.
Ну, а у него успехом... нет другого шанса.
А, то есть, да? Ну, если нет другого шанса, да, нужно соглашаться и на должность министра экономики.
А ведь его предложили все-таки вице-премьера.
Есть другая проблема. Сергей Гибко буквально несколько дней назад... говорил, это было со мной, если бы я это слышал где-нибудь, знаете, в другом месте. Он беседовал, это было, он говорил, что если будет создана коалиция нелегитимным путем, то все политические силы...
В таком случае, может быть, это сигнал о том, что коалиция, если уже, как вы, продолжая вашу мысль, додумать, что она будет создана легитимным путем.
Я не
может
знаю,
быть,
я...
наконец-то наша Украина решилась, и собрала 37 голосов и решила поддержать Египта. Ну, опять же, это уже из разряда фантазии.
Но я не знаю, я потерялся, честно говоря. Потому что это сообщение сломало вообще весь мой сценарий. Всю концепцию этой программы. Ну как, мы должны были с вами обсудить понятно что, да? Вот формирование власти, как будет идти конкуренция в оппозиционных рядах. Мы уже с вами вроде бы стройно начали, да, вот власть, вот Тимошенко и Яценюк, и Тигибко борются за место главы оппозиции.
Подождите,
да.
Если у нас в оппозиции премьер-министр, действующий сейчас оставлен, но он когда-то действовал, он тоже был в оппозиции,
да, в оппозиции,
то
да.
Вполне возможно, что Тигибко тоже будет вице-премьером в оппозиции. Он будет вице-премьером не только по экономической реформе, но и по оппозиции.
Поэтому... Я думаю, что Тигибко не шел бы вице-премьера, если бы не отложили на неопределенный срок местные выборы. Тогда бы был шанс баллотироваться в мэры Киева. А так, ему нужно соглашаться на любой достаточно приличный предлагаемый пост, иначе его результат на выборах будет
забыт. Тогда возвращаясь к теме легитимности, это означает, что мы соглашаемся на нарушение Конституции.
Во имя продолжения собственной карьеры.
Не только во имя, но в связи с тем, что нарушили Конституцию, отменив местные выборы. То есть это просто накопление нелегитимности.
Это то, с чего мы начинали. Оно купится с 2004 года.
Ну, ведь на самом деле это действительно реальный, как вы понимаете, поворот в политической ситуации, если эта информация соответствует действительности. Но, опять-таки, она пришла не из информационных...
Это официальное сообщение.
Да, это официальное сообщение пресс-службы, да. Потому что на самом деле это означает, что
это назначение имела в виду Анна Герман, когда она сказала, что будет скоро назначение человека, с которым мы были в 2004 году. Помните, была такая загадочная
фраза, да.
Я вообще предполагала, что она имела в виду Кинаха, который тоже претендует на одного из вице-премьеров.
Ну, Кинах может стать вице-премьером, просто по этому поводу никто не будет встречаться.
Да, и я думаю, что там уже было решено.
Это действительно важный момент, потому что, опять-таки, это означает, что команда Януковича, в принципе, хотела бы каких-то экономических изменений.
Она хотела бы, чтобы создавалось впечатление, что она хочет
экономических изменений. Да. Вот, непонятно пока каких. Вот, и, вероятно, есть мнение, что Тигибко это тот человек, который, по крайней мере, символизирует эти...
Ну, на самом деле, даже если говорить о вице-премьерстве, особенно если бы премьером стал Тигибко, то, понимаете, если говорить об оппозиции, то трудно было бы главному, ну, самопровозглашенному главному оппозиционеру Тимошенко возражать, потому что она сама предлагала Тигибко должность премьер-министра. То есть сказать, что это плохо, она, ну, по меньшей мере, это будет нелогично. Согласитесь.
Причем команда Януковича, она хочет показать не только экономические реформы, но и все-таки прозападный вектор движения. Ну, чего стоит, например, решение ставить Порошенко главой?
Я бы даже сказал, Тигибко про французский вектор, так скажем.
Тигибко, да. А заявление Януковича о том, что мы будем развивать только украинский язык как государственный, это вообще большой сюрприз России. И я думаю, это не последний сюрприз, который Янукович...
Я боюсь, что это был большой сюрприз даже для команды президента.
Ну, смотрите, вот только что Николай Мартыненко, глава фракции «Наша Украина. Народная самооборона», скажут слушатели, сообщил, что вот на 12 часов, это сейчас, вот час дня по московскому времени, вот как раз когда мы разговариваем, запланирована встреча части фракции «Наша Украина. Народная самооборона» с Николаем Азаровым, лидером партии «Регионов» нынешним, по поводу коалиционных переговоров. Вот. На этой встрече не будет представителей группы «За Украину» и часть народной самообороны. Но, тем не менее, насколько я понимаю, Николай Мартыненко, который отказывался от этих переговоров, заявил,
но заметьте, что он отказывался в связи с нелегитимностью
создания коалиции. Да, а перед, да, и он сообщил, что он встречался с Виктором Януковичем. Угу. Янукович делегировал полномочия для дальнейших переговоров Николаю Азарову. Ну вот, и вот теперь вполне возможно, что мы через час узнаем, что на самом деле этой коалиции тушками не будет, а будет другая легитимная коалиция с первым вице-премьером Тегибко.
Представляющим нашу Украину.
Нашу Украину. Вот, с премьером
Азаров. Вполне возможно.
Но понятно, что будет делать Яценюк.
Да. Нет, почему? Он в оппозиции будет создавать теневое
правительство. Я думаю, что Азаров премьер — это какой-то не очень перспективный сценарий. Азаров может остаться во главе партии. Ему уже дарована партия. Я не знаю, устраивает ли этот дар, но второго, боюсь, не будет. А все переговоры с коалицией что-то начинают напоминать детский анекдот о том, как встречаются Петка с Василием Ивановичем. Встречаются, пожениться не как не могут. Вот, собственно, этот процесс и происходит.
Но мне кажется, что если говорить о неожиданном повороте для нас, сидящей студии, он же столь же неожиданный для депутатов регионалов, которые, по-моему, у меня глубокое создавало такое впечатление, что они на всех парах собирались создавать тушеную коалицию.
Да, собственно, для этого были мобилизованы ресурсы, насколько я понимаю.
Ну вот ресурсы... Нет, подождите. Я не пытаюсь утверждать, что такой коалиции не будет. Да. Я просто говорю, что события развиваются. Если бы коалиция с отдельными депутатами, она была бы приемлемой, более приемлемой для президента Януковича, то сейчас бы не было всех этих коалиционных переговоров. Потому что тот же Мартынко говорит, что под новую коалицию уже собрано 239 голосов. Вот. Кстати говоря, под какую вот имеется в виду?
Я думаю, тушек, потому что 239 голосов для коалиции фракций не имеет большого значения. На самом деле, там важно, что было бы 37 в нашей Украине важнее, чем 239. Да. Поэтому мне кажется, что тут, опять же, два плана. План А — тушенная коалиция, план Б — с нашей Украиной. Точнее, не меняются местами А или Б, что из них. Но, безусловно, конечно, Янукович понимает, или, по меньшей мере, его администрация понимает, что полезнее и спокойнее было бы с созданием легитимной коалиции. А нелегитимная коалиция является как бы пугалкой для нашей Украины. Но в случае, если не получается с нашей Украиной, они спокойно переходят к коалиции.
То есть у них вот сейчас все карты на руках, по их мнению?
Я не думаю, что это настолько выглядит оптимистично для них. Но, по меньшей мере, у них есть два варианта.
Хотя на самом деле было бы честнее, видимо, проще все-таки объявить досрочные парламентские выборы. На них бы пошли и Тегибко, и Яценюк. Они бы оттянули голоса не столько у регионов, сколько у блока Тимошенко. И можно было бы тогда создавать действительно в новом парламенте новую коалицию, не заниматься сейчас тушками, перетягивание нашей Украины, с которым они всегда были политическими оппонентами, и не впадать в эту политическую ересь.
Ну, с одной стороны. С другой стороны, мы же понимаем, что такое наша Украина в коалиции. Бьют, хлебнула этой...
Этого партнера.
Да. Так что я думаю, что они в случае создания этой коалиции только будут потирать руки. Пусть как вот посмотрим, как они с ним справятся, понимаете? Вот. Поэтому мне кажется, что тут даже не то, что честнее, а по большому счету и практичнее было бы идти на досрочные выборы. Но все-таки, знаете, мне кажется, что просто регионы устали. И Янукович устал лично от всех этих
предвыборных кампаний. Потом и дело в том, что регионы могут сами потерять что-то.
Но мне кажется, что тут психологический фактор играет даже большую, более определяющую роль, чем... Если бы, конечно, не было никакого риска, то тогда мы не пошли. Поскольку риск есть, то психологический фактор влияет.
Тут для них один только существенный минус, то, что партия пойдет на выборы без лидера. Янукович уже президент, он не может в открытую поддержать одну только
партию. Ну, почему? Дюшенко же это делал.
У нас, помните, Юлия Тимошенко была баллотировалась в Киевраду во главе списка.
Очень успешно, что характерно она баллотировалась.
Ну, Ющенко тоже не скажу, что триумфальная была победа.
Да, то есть, видя эти два роскошных прецедента, я думаю, что партия регионов решает сэкономить деньги и попытаться...
Ну, рано или поздно все равно придется идти на выборы. Я думаю, что они не решатся отменить выборы.
Навсегда.
Потренируются на местных, пойдут на большие.
Ну, опять видите, уже вот вопрос выборов тоже теперь будет интересен. Если Тегибко будет вице-премьером в правительстве, скорее всего, первым вице-премьером, если он будет экономический блок курировать, да?
Почему? Почему это не обязательно?
Не обязательно. Это раз, во-вторых, первых.
Кроме того, это может быть так, это может быть еще одна интрига, что после беседы с Януковичем он вышел в уверенности, что он будет первым вице-премьером, а в итоге, кажется, просто вице-премьером.
Да, а экономический блок окажется гуманитарным
говоря,
и заниматься
он будет. Кстати говоря, напоминаю по поводу молодых и моложавых реформаторов, вице-премьером по экономической реформе он был, по-моему, в правительстве Павла Ивановича Лазаренко. Так что ему не привыкать.
Да, он тренирован в этих боях.
В любом случае понятно, что эта ситуация становится все более и более странной. Может быть, я даже допускаю, что что-то еще к концу
дня
произойдет. Да, я думаю, что даже эфира может
быть. Да, к концу эфира я хотел сказать, да. Потому что...
Но получается так, что Янукович сам разрушает миф о монолитности своей команды. То есть все выборы он шел со
слабым. Я думаю, что тут проблема не с Януковичем, проблема как раз с Тегибко. Потому что, нет, с Тегибко, потому что это напоминает, помните, старый анекдот про то, как американец, француз и украинец попали на необитаемый остров, и там им предлагали на выбор разные альтернативы в качестве, там, съесть вагон лука и так далее, заплатить $100. И украинец, который испытал все эти, потом дал $100 и уплыл, понимаете? То есть приблизительно такая история с Тегибко. То есть тогда, когда он, его согласие на вице-премьерство было бы, выглядело бы по меньшей мере логично и не рискованно с репутационной точки зрения, он этот момент пропустил. Он дождался того момента, когда прошло время, когда он сделал кучу заявлений, которые по поводу нелегитимности и вообще нехорошего поведения региона, а после этого согласился, естественно, это добьет по его репутации.
Ну и разрушение мифа все-таки, я хочу продолжить про монолитность команды, то есть все время они говорили, у нас есть теневое правительство, у нас есть кадровый запас, мы никого можем не привлекать со стороны, но сейчас идет игра на привлечение со стороны специалистов, которые действительно могут править.
Зато теневое правительство будет ее оценивать.
Ну это, кстати, теперь тоже возникает вопрос, так ли?
Те же министры.
Так ли это? Если из кого Яценюк может сформировать...
Ну, неужели кроме Тегибко претендентов на должность теневого вице-премьера?
Нет, никого не было.
Подождите, я имею в виду другое. Ведь если наша Украина войдет в коалицию с партией регионов, это будет та именно часть фракции, которая собирала подписи под премьерство Яценюка и так далее.
Да, будет интрига. Да. Будет интрига. Кто? Будет ли в этих 37 голосах голосом будет
Яценюка? Самого Яценюка, да, вот. И тогда возникает вопрос, из кого он сформирует теневое правительство. Если те люди, из которых он может его сформировать, они не войдут в коалицию, вот, но они не являются его сторонниками, являются его оппонентами, не хотят вообще признавать его лидером оппозиции. А те, кто хотят признавать его лидером оппозиции, войдут в коалицию с партией регионами.
Я очень предполагаю, что лидер оппозиции сейчас работает его премьера и находится в отпуске. То есть, по выходе из отпуска, я думаю, Юлии Владимировне нужно будет все-таки принять этот решающий шаг и уйти из правительства в оппозицию и взять ее знамя.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвует Алексей Мустафин и Ирина Соколовская. Мы продолжим наш эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Сегодня в 19:07, не пропустите время гостей. Виктор Лизунков беседует с писателем Андреем Битовым о политике и культуре, об исторических путях России и Петербурга.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест 10 обвиняемых в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс» осенью 2009 года. Подозреваемые были задержаны в начале марта. Среди них 9 человек с фамилией Картоев, отметила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку информации об инциденте на Московской кольцевой дороге 5 марта, когда милиционеры устроили живой щит из машин с находившимися в них людьми. В Дагестане убит преподаватель медресе. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружено в селении Ясная Поляна Кизлярского района, сообщают правоохранительные органы. Имя убитого не называется. Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу бывшей судьи Ольги Кудешкиной на отказ восстановить ее статус. 6 лет назад она была лишена полномочий по обвинению в нарушении судейской этики. Суд в Страсбурге признал это решение незаконным. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад проводит сегодня в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Как ожидается, одной из главных тем встречи станет помощь иранского руководства в налаживании диалога афганских властей с умеренными талибами. Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама обвинил руководство Китая в попытке уничтожить буддизм в Тибете. Бывший грузинский премьер, лидер оппозиционной партии «Движение за справедливую Грузию» Зураб Нагайдели начинает очередной визит в Россию, четвертый за последнее время. В Москву прибывает с визитом король Иордании Абдалла II. Это был краткий выпуск новостей.
Время гостей. Час прессы в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня главный редактор телеканала СТБ Алексей Мустафин и главный редактор газеты «Известия» в Украине Янина Соколовская. Мы обсуждаем политическую ситуацию на Украине, возможности формирования новой украинской власти. Причем мы обсуждаем буквально вот по ходу того, как разворачиваются события на наших глазах. Мы тут как бы сидим, а события нас опережают с нашими очень прогнозными возможностями. Напомню, что телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям. Уважаемые слушатели, сообщу также номер нашего телефона в Киеве. 490-29-05 или, если говорить полностью, 380-44-490-29-05. Так что вы можете звонить и по этому номеру. Это для наших украинских слушателей, задавать свои вопросы гостям программы «Час прессы». А мы, собственно, продолжим беседу. И вот есть еще один важный вопрос. Он важен, кстати, для России. Это то, как меняется Виктор Федорович Янукович с точки зрения своих заявлений. Вот вчерашнее заявление Януковича о том, что на Украине может быть только один государственный язык, украинский. Как бы его там ни интерпретировали, но это вот такая вот четкая констатация. Не того, что партия регионов там не будет пробовать изменения этой ситуации с точки зрения введения второго государственного языка, о чем говорилось годами, а того, что вообще это и не должно происходить так. Что позиция Януковича не отличается в этом смысле от позиции Ющенко, от позиции нашей Украины.
Это четкое отражение того, что в команде Виктора Федоровича присутствует Анна Герман, которая ведет четкую линию на то, что Янукович вам не Кучма, и Янукович вам не Ющенко. Янукович обещает поехать в Россию с первым визитом и едет в Брюссель. Со вторым только он едет в Москву, делает заявление о защите украинского языка, делает заявление о НАТО, такое, которое можно толковать как угодно, но не так, что Украина отказывается от этого похода в угоду России. То есть он демонстрирует максимально самостоятельную политику с перспективой вектора на Запад, а не в Россию, как ожидали в Москве. В общем, как и писали раньше, Янукович еще очень удивит московских товарищей, хотя бы тем, что он окажется не пророссийски настроенным политиком.
Ну, знаете, я не стал бы преувеличивать значение, скажем так, вчерашнего заявления Януковича. Мне кажется, что оно было неожиданным достаточно для его команды и, подозреваю, что для него самого. Я все-таки больше бы обратил внимание на другие заявления Януковича, которые ложатся в эту логику. Это заявление об Абхазии и Северной Осетии, как он сказал.
Ну,
тем не менее, важно, все почему-то говорили о географических казусах, но никто не сказал, что он реально заявил, что это не стоит на повестке дня. Это важно, тем более важно для России, как сигнал. Заявление Акимовой о
таможенном
союзе и так далее. Вот это логика, которая, с моей точки зрения, показывает, что он действительно старается демонстрировать некую другую линию поведения, то, что от него ожидали и украинские эксперты, и, может быть, кто-то в России. Хотя я думаю, что в России все прекрасно понимают, что среди украинских политиков пророссийских нет. Мне кажется, что это главный вывод, который они сделали из 2004 года.
Ну, собственно, и во время визита в Москву Виктор Федорович четко дал понять о том, что его интересует зона свободной торговли с ЕС и ни в коем случае не таможенный союз, потому что когда Путин ему предложил перспективу вступления в таможенный союз, он ответил ему, что лучше я пришлю вам наших политиканов, чтобы увидели, как мне трудно работать. В ответ Путину ничего больше не оставалось, как попросить у Януковича сала.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь только.
Николай, Свердловская область.
Да, ну теперь задавайте вопрос, Николай. Да, здравствуйте.
Мне очень трудно говорить что-либо об Украине, поскольку я даже не знаю, какая площадь Украины, не знаю, сколько населения, кто проживает, какие национальности и так далее. Тем более не знаю государственного устройства Украины, кроме президент, Верховная Рада, Конституционный суд.
А вы не пробовали все? Вы не пробовали все это узнать?
И так далее. И это меня воодушевляет. Это очень хорошо. Я уже говорил, что фундаментальным остается демократия, многопартийность, независимость. И вопрос такой: а скажите, пожалуйста, Конституция Украины запрещает базы на своей территории. А как же Крымский полуостров? Да, и еще вот Крымскому полуострову. У меня к вам убедительнейшая же просьба. Пожалуйста, через правительство, Верховную Раду. Я понимаю, что человек предполагает, а Господь располагает. Но просьба. Могут быть оползни, ливни. И было землетрясение в 29-30 году. Там только Ливадийский дворец сохранился. Сильнейшее было землетрясение. Пожалуйста, вот через правительство, Верховную Раду надо позаботиться. Я уже Ющенко говорил, даже 4 года назад.
Спасибо за... Знаю, ну, видите, человек знает, не знает площади, но разговаривает с Ющенко, поэтому что-то есть.
И тем не менее знает о землетрясении в Ливадийском дворце, что да. Важно для всех.
Ну, суть понятна, да, это...
Кстати, возвращаясь к теме базирования в Севастополе Черноморского флота, ведь позиция Януковича тоже, ну, скажем так,
прямо претерпела
определенные изменения. Он заявил, что только на базе договоренностей уже существующего договора, где четко прописан 2017 год.
Ну, а переведя это заявление, видимо, на реальный язык, разрешат базироваться на условиях нового договора, но уже с другой оплатой аренды.
Ну, не знаю. Он такого не сказал.
Ну, это все еще у нас впереди.
Дело в том,
может быть, даже во время эфира.
Послушаем следующий. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Говорите, здравствуйте. Представьтесь только, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Григорий, Москва.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот не могли бы вы обрисовать ситуацию, какое влияние имеют на политику в Украине региональные губернаторы? И есть ли среди них тяжеловесы, как в России? И вот будет ли на них опираться Янукович в своей политике? И поподробнее влияние губернаторов на политику в Украине.
Да, это, кстати, интересный вопрос, хотя сразу скажу, что Украина не федеративное государство.
Да, с одной стороны, с другой стороны, у нас губернатор, ну, так называемый губернатор, глава обладминистрации, тоже назначенцы.
Это не... А в России они тоже не такие.
Я сказал,
не такие избираемые, как кажется.
Тоже назначенцы.
Да, тоже назначенцы.
То есть я, поэтому говорить это ограничение нас на самостоятельность этих фигур, и по большому счету я не могу сказать, что есть некие тяжеловесы, которыми приходится считаться центральной власти. Кстати говоря, тоже парадокс. Партия регионов, которая провозгласила регионализм главной своей идеологией, насколько это вообще возможно, тем не менее, сказать, что она выступает там за некую федерализацию в политическом смысле этого слова, не в юридическом.
Ну, возможно, что партия регионов готова федерализовать все, что угодно, только когда она сама не у власти.
Да.
А в то время, когда она не у власти, она не может пользоваться административным ресурсом. Да, и коллизия заключается именно в этом, поэтому поддержка губернатора исключена по определению.
Я вам честно скажу, что у нее было бы очень интересно, если бы, представим себе, что партия регионов получила бы конституционное большинство в парламенте. Ну, это невозможно, естественно.
Ну, знаете, так как говорил... как говорил Бисмарк, социализм — это прекрасная идея, но для реализации выбирайте страну, которую вам не жалко.
Да. У меня просто есть большое сомнение, что после этого бы все эти обещания были бы выполнены. Вот что я имею в виду.
А даже сомнений нет. Да, скорее всего, не было бы. Особенно в теме русского языка.
Вот, да. Например.
Ну, разве что, если бы не было перспективы дальнейших выборов. Потому что тема русского языка появляется перед выборами. Вот, а после выборов она кладется в долгий ящик.
То есть их задача сейчас получить 299 голосов, но не больше. Иначе придется отвечать на сложные задачи.
Сложные вопросы, я бы сказал.
У нас звонок, да, есть, кажется? Послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите, говорите. Это вы. Вот у нас сейчас вот нет слушателя. Тогда продолжим, собственно, с того места, на котором мы остановились в наших разговорах о возможных перспективах, потому что тут следующий вопрос возникает. Если в России, может быть, и не считают Януковича пророссийским политиком, но от него ожидали неких демонстративных шагов. Они просто...
И вот, считали.
Да. Когда-то считали, сейчас, может, не так считали, но вот сейчас, когда таможенного союза не будет, единого экономического пространства не будет, государственного русского языка не будет... А что тогда будет?
А будет Евросоюз, НАТО, зона свободной
торговли с Европой. Ну, да, ну вот как-то странно, да, но НАТО, я сомневаюсь, да.
Да, я думаю, что это единственный...
И первый государственный визит в Штаты, это, на это надо обратить внимание.
Это точно будет, ну, государственным визитом в Штаты отличился и еще один пророссийский, как казалось многим, политик Леонид Кучма.
Да, так было.
Поэтому, а что касается НАТО, то мне кажется, что это как раз тот пункт, который выполнить просто легче, чем это. И, в принципе, понятно, что здесь речь идет не столько о пророссийскости Януковича, сколько о достаточно однозначной позиции украинского общества, или то, что можно этим обществом назвать с натяжкой. Поэтому мне так кажется. С другой стороны, мне кажется, что вот это заявление в Каневе является в большей степени таким публичной пощечиной России, если уже на то пошло. Потому что таможенный союз не является настолько знаковым.
Да, русский язык
является.
Янукович не говорил «нет», он молчал. А здесь было сказано публично. Именно поэтому я подозреваю, у меня есть четкое, устойчивое подозрение, что это было заявление инерционное, неожиданное для самого Януковича, знаете, то ли под влиянием атмосферы, то ли это, но это же нечто подобное на его заявление по Чехову в
и по Ахматовой.
Нет, по Симферополю. Там, когда он начал, сказал что-то лишнее, а потом, для того, чтобы показать, что это не лишнее, он как бы продолжил развивать эту тему. Кстати говоря, он цитировал Бунина в Каневе. Бунин, как известно, тоже говорил, что Чехов — это поэт. Может быть, такой выбор объясняет.
Янукович и Бунин, я понял, близнецы и братья. Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Петр из Краснодара.
Здравствуйте, Петр.
Виталий, у меня к вам очень большая просьба. Я извиняюсь, что не по теме. Пригласите в эфир Млечина и поговорите с ним на эту тему.
Послушайте, я же вам
это
говорил, что...
Это именно не по слова, поэтому...
Нет, подождите.
Поэтому я так и взволнован.
Я понял, Петр. Послушайте, я же Петр. Это наша дискуссия, она идет со вчерашнего дня. Она идет о том, кто назвал Голодомор, как вы сказали, не оказанием помощи. Я нашел стенограмму программы на «Эхе Москвы». Я почему это? Я же не придумал. Да. И там это было слова, сказанные Максимом Шевченко. Ну что вы хотите? Я нашел стенограмму.
Нет, я слышал про него сами, поймите.
Я понимаю.
Я в чем дело? Я же тоже его уважаю как честного человека.
Я все понял, да, хорошо.
Разберитесь,
пожалуйста. Я хорошо.
Комитете, понимаете?
Да, я все понял.
Спасибо большое.
Тут... Видите, у нас дискуссия о исторических проблемах продолжается со вчерашнего дня. Здесь, когда был Николай Катеринчук в эфире, мы как раз говорили о том, как вообще оценивают Голодомор. Это, кстати, тоже интересная история, потому что уже новой власти тоже придется свою позицию формировать. Пока что это даже баннер Голодомора с сайта президента
сняли в первую очередь.
Да, но неизвестно, в каком виде он там появится. После вчерашних заявлений Януковича уже ничего нельзя предугадать.
Нет, на самом деле, как бы, история с Голодомором, в отличие, скажем так, от истории с Бандерой и Шухевичем. Мне кажется, что если история с Бандерой и Шухевичем раскалывает в определенной степени украинское общество, то история с Голодомором скорее объединяющая. Главное, чтобы не придавать ей, ну, может быть, прошу прощения заранее, экзальтированную некую характеристику. Но в принципе, память о Голодоморе, то, что объединяет украинцев, большой Украины. И поэтому я не думаю, что вот в этой сфере Янукович...
Это тоже вопрос идеологичности.
Объединяющая внутри, но она разрушающая снаружи в том контексте, в котором ее поставил Ющенко.
Да,
то есть Януковичу нужно придумать новый контекст.
Я думаю, что он придуман. Постоянные ссылки на то, что Голодомор не направлен был против украинцев как этнической группы, постоянно звучат со стороны регионалов.
Да, но было голосование Верховной Рады о признании Голодомора геноцидом.
Я думаю, что просто можно интерпретировать по-разному геноцид. Но я думаю, что на этом будет акцентация, и в этом смысле я думаю, что ситуация будет более спокойно развиваться. Я вижу, насколько я понимаю, сейчас даже россияне, которые в принципе очень сильно возмущались по этому поводу, сейчас как раз не педалируют, в отличие от истории с Бандерой, и которая еще и приобрела европейский контекст. Мне кажется, что здесь некий консенсус можно найти, тем более, что, насколько я помню, российские представители в Совете Европы продвигали идею Голодомора как общей трагедии.
Да, у них это было. Да.
Кстати говоря, тоже позитивный момент, может быть, даже сказать, поблагодарить Ющенко за то, что, подняв эту тему, он так или иначе спровоцировал нынешнюю российскую власть на то, чтобы признать все-таки Голодомор преступлением Сталина. Интерпретация против кого, это уже другое.
Ну и, кстати, Ющенко же изначально, еще до всех этих решений парламента, говорил, что от Голодомора пострадала и Брянская, и Курская область, и это не только проблема Украины.
Послушаю звонок, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, господа.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Андрей, я из Москвы.
Да, здравствуйте, Андрей.
Алло.
Да, говорите.
А я вот хочу, знаете, немножко с другого, как бы, взглянуть конца на эту проблему. А может быть, проблема в том, что Янукович ожидал от Москвы большего и не дождался, и поэтому он стал так, ну, немножко торпедировать, такие вещи стал говорить. Как вы думаете?
Я думаю, что большего он ожидать не мог. О такой поддержке, которая была в 2004-м, и речи не шло в этот раз. То есть в этот раз распределялись влияния между Януковичем и Тимошенко, и Москве, собственно, было все равно, и выборы действительно в Украине были демократическими, так как вот и рассказывали здесь. Все, на что он мог рассчитывать, это тот прием, который ему оказали сейчас. Прием в Москве действительно был красив, как заявляли в окружении Януковича, они только приехали в Москву, поняли, что действительно победили на выборах, и теперь они лидеры и победители. И большего, чем предложено, уже невозможно было получить.
Леонид из Киева. Здравствуйте, Леонид.
Алло.
Да, говорите.
Добрый день, Виталий. Я очень рад вас слышать. Я часто слушаю радио «Свобода» в Киеве через спутник, сателлит, Хотбёрд. И всем стараюсь то есть, напомнить, что очень прием, хороший прием. Я хочу что сказать, что Янукович почему-то говорил, что у нас есть своя команда. Почему-то он сейчас хочет притягивать и Тигибко, и Яценюка, чтобы как-то развести людей, чтобы типа не мы только виноваты. Может, получается так, что... якобы он не хочет свою команду ставить во главе. Потому что люди через 100 дней узнают, что такое Янукович и как с ним потом говорить. Вот что я хотел бы спросить.
Да, понятно.
Ну, здесь может быть разные интерпретации. Первая интерпретация, которая напрашивается, это, что этой команды нет. На самом деле, вторая интерпретация – это распределение ответственности, о которой я говорю. Но есть другая интерпретация. Дело в том, что Януковичу нужно создать впечатление, что развеять страхи, которые были. Ведь нагнетали страхи, что придут страшные донецкие, все заберут, понимаете, все монополизируют и так далее. Тем самым, привлекая других людей в команду, он как бы эти страхи пытается развеять. Более того, при всех скепсисе в отношении моложавости Текибко, это некое создание имиджа более молодого, более реформаторского, более проевропейского, так, галаманского правительства. И мне кажется, что эта версия имеет такое же право на существование, как и первые две.
Януковичу нужно показать, что он не донецкий, а всеукраинский. Для этого в его команде должны быть люди хотя бы из разных регионов страны, в том числе из запада, в том числе из юга, в том числе из центра, а не только восток, который широко представлен в его правительстве. Потому действительно нужно было бы, конечно, в команду влить новую кровь, но не сейчас и не на тайных переговорах, и не начинать с вице-премьерства.
Тут ведь надо вспомнить, что во время своей предвыборной кампании Виктор Янукович говорил о возможности некого такого вот создания правительства профессионалов.
Но он говорил, что да. Ющенко да. будет неплохим премьером.
Я же это говорила Анна Герман.
Я не думаю, да. что Ющенко выйдет.
И как раз по поводу Ющенко, кроме...
Слушайте, давайте дождемся. Самое главное, дождаться конца этого эфира.
Да, еще да, вот сейчас да. Мы... На, в принципе,
ждем, что вакансия
премьером. Да. Да, кто да. может стать премьером.
Мария Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Мария Николаевна.
Здравствуйте. А я вот хотел сказать, что позиционируют Украину как внеблоковую страну. А вот если вот в Европе хоть одна такая страна, что она и не с Западом, и не с Россией. Такого, по-моему, быть не может просто. Все равно Януковичу будет, надо будет определяться. Определяться он будет по понятиям. У нас чекисты, у вас бандиты. Понятия одинаковые. И для нас это, конечно, большое разочарование, что Украина, конечно, от Запада отойдет. Мы бы хотели, чтобы хотя бы Украина была с Западом.
Ну, вот. Хотя бы.
Ну, хотя бы, в смысле, не только Россия. То есть, хотя бы Украина, если Россия не может.
Если говорить об аналогах, то мы знаем о существовании внеблоковых государств в рамках Европейского Союза даже. Так что, в принципе, вариантов может быть определенное количество, а не только членство в НАТО. Мне кажется, что внеблоковый статус – это то, что в отношении чего существует достаточно стойкое мнение жителей самой Украины, самой Украины, поэтому, придерживаясь этой линии, у региона будет наименьшие риски в этом смысле. Поэтому я не думаю, что стоит ждать перемены в стиле, как было в каневском стиле, скажем так, в отношении НАТО, но и особых шагов в сторону ОДКБ я тоже не ожидаю.
Ну и, собственно, внеблоковость – это постулат, записанный в Декларации о суверенитете Украины. И вопрос НАТО вообще был бы снят, я думаю, с повестки дня, если бы Украине открыли зеленый свет в Евросоюз и были бы шансы на безвизовость. Потому что НАТО, большинство людей, которые говорят о том, что НАТО Украине нужно, они рассматривают НАТО как трамплин в Европу, дорога к безвизовости и к свободе передвижения.
Да, для них НАТО – это этап.
То есть не военный да. блок, не для защиты, не для обороны.
Тем более, что с моей точки зрения, по большому счету, для Европейского Союза безвизовый режим с Украиной не является такой уж большой проблемой. Европейский Союз имеет безвизовый режим со многими странами, которые отнюдь не являются образцами с точки зрения демократического развития или там разделения европейских ценностей. Здесь речь идет о том, чтобы просто были сняты страхи по поводу нелегальной миграции в отношении Европы, и в дальнейшем
ЕС... Но мы же знаем, что президент Янукович, когда был в Брюсселе, он уже говорил о возможности безвизового режима.
Да,
но
я бы...
Да, то есть, если этот вопрос решится, то вопрос НАТО снимется вообще.
Да, я думаю, что... Ну, тут надо все-таки послушать, что скажут европейцы, потому что Янукович говорил о том, что, чего бы он хотел, но европейцы не называли никаких конкретных дат.
Ну, возможно, потому, да, потому что они должны предложить Украине вот эту дорожную карту. Если она появится, то тогда мы будем представлять все эти даты, то в комплексе.
Я считаю, что и так достаточно позитивный был контекст этого визита со стороны европейцев, так что надеемся на развитие этой тематики.
Ведь если говорить о том, что вот... Чего ожидали? Да считали, что вот Януковича как раз не будут воспринимать в Брюсселе, ему останется только Москва.
Нет, я даже вот вашему гостю вчерашнему как-то задавал частный вопрос. Я говорю, вот как так получилось, что в ролике известном все поддерживали одного кандидата, а потом едва ли не по этому же списку, опережая события, начали признавать Януковича. Мне кажется, что на самом деле такая позиция Европы имеет очень хорошее объяснение в том смысле, что Янукович для них очень удобный партнер. партнера. Они не чувствуют себя обязанными перед этим партнером. Это сильно его выгодно в их глазах отличает от того же Ющенко. Они могут играть с ним, как играли с Кучмой. То есть условия выполнения, тогда мы что-то выполняем. Мне кажется, что для них это проще просто.
Да, но он уже не сын каких-то американских реформ, идей и так далее. Действительно, и ему удобнее, и Европе удобнее с ним.
Вообще удобный человек.
Для всех?
Боюсь, даже что для Москвы многих, уже да, не очень.
Вот, вот.
Даже для многих украинцев. Нет, для Москвы, а почему Москва, это может быть, наконец, облегчение. У них, вот у них как раз была сейчас проблема, что они как бы обязаны перед Януковичем. А теперь можно сказать, ну, Янукович такой же, как все украинские политики. Знаете, как известная идеология, потому что все гетманы предатели. Даже тех, кого ставили, сама Москва ставила.
А они потом предавали. Да, то есть такая
да поэтому вот такая, значит, Янукович тоже не оправдал нашего доверия. Можем продолжать ту линию, которая у нас была с Ющенко, может, может более мягкой.
Единственное, что, чем я не согласна, что они Януковичу были чем-то обязаны. Изначально они были обязаны, он им был обязан.
Ну, психологически я имею в виду. А сейчас это освобождение психологической зависимости. Угу. Свободный, наконец, свободен.
То есть, наконец, получил все, что мог получить, и теперь может делать те заявления, которые может... Но, опять-таки, Януковичу же многое нужно. Ему нужны цены на газ, ему нужны кредиты.
Ну и что? Помогли ему с ценами на газ?
Я думаю, если в Москве ему назвали какую-то более-менее интересную для него цену на газ, ответ про таможенный союз был бы несколько другим.
Да. Ну, а как? Ну как? Ну как другим? А для этого действительно нужно либо
например,
выйти...
Например, в таком варианте мы очень постараемся.
Да, ну, да, это по поводу таможенного союза.
А, Януковича говорит, мы очень-очень постараемся. А-а-а. Как только наши партнеры вступят в ВТО, мы сразу же...
Расстараемся.
Да, сделаем все, чтобы вступить
в ВТО. Ну, русские могли сказать, это Кыргызстан тоже в ВТО.
Но он же не входит в таможенный союз. Нет, простите.
Не входит?
Не входит.
Конечно, нет. В том-то все и дело. Кстати, одна из главных проблем единого экономического пространства и таможенного союза заключается в том, что непонятно, закрыта ли на самом деле граница между Казахстаном и Киргизией.
Вот я об этом
вот не это знаю. Большая проблема, потому что все говорят, что если дешевая продукция, она контрабандой, которая идет в Казахстан, хлынет в Россию, китайская, не киргизская, это не киргизы производят, но Китай же тоже чем ВТО, вы знаете, вот, то тогда могут возникнуть серьезные проблемы для легкой промышленности России. Совсем другие будут цены на китайские товары. Это, может быть, не так будет плохо для населения.
Я с другой точки зрения, а что могли русские предложить по газу Януковичу?
Вот это вот.
Вот тоже вопрос. Но что их не устраивает? Все устраивает в этом контракте. Зачем им менять контракт?
Их, да.
Ну, разве что поменять базу, знаете, сказать, что мы за базу берем другой год, результат
это
был бы
уже,
тот
это
же.
Это уже начало следующей программы, на самом деле. А в этой участвовали главный редактор телеканала СТБ Алексей Мостафин и главный редактор газеты «Известия» в Украине Нина Соколовская, вел эту программу Виталий Портников. Спасибо вам, уважаемые слушатели, что были с нами. Продюсер Вадим Журба, спасибо. И напомню вам только по окончании этого эфира, что сейчас, после выпуска новостей, вы будете слушать программу «Поверх барьера». Иван Толстой предлагает вам следующую тему. Как вручают «Оскары»? Впечатление синхронного переводчика церемонии. Метафоры современной культуры. Эссе Бориса Парамонова. Забытая русская эмигрантка Вера Образцова в итальянском исследовании. Переслушивая «Свободу» март 1953-го. Действительно интересная дата, кстати. Культурная панорама и новые музыкальные записи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ольга Кудешкина хочет снова быть судьей.
Комментарии экспертов.
Преступление. Арсений Родинский не видит другого определения для событий в Катыни.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев о географическом положении Абхазии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.